Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Это программа об экономике и не только. И, как обычно, в этой студии я рад приветствовать ведущего. У нас не в гостях, а у себя дома экономист, ведущий программы Кубат Рахимов. Кубат Калыч, здравствуйте.
Доброго времени суток.
Естественно, было бы удивительно, если бы мы не говорили в этом выпуске о 24-й межправительственной комиссии по торговому, экономическому и гуманитарному сотрудничеству, которая проходила в Бишкеке буквально позавчера. Я на ней присутствовал, очень долгое время работал, наблюдал, как все это проходит, собственно говоря, своими глазами. А теперь прошло уже несколько дней, и мы имеем так называемый сухой остаток, а конкретно цифры и пункты, которые говорят об уровне росте отношений во всех сферах, надо сказать, между Россией и Кыргызстаном. Ну, что, начнем, наверное, с того, что было отмечено на межправкомиссии, какие результаты. Результат первый, что созданный в 2015 году за счет вклада России РКФР, всем нам известный, одобрил для финансирования в 2022 году 44 проекта в 142 миллиона долларов, в том числе строительство ГЭС в Нарынской области, цементного завода в Чуйской области. Это отмечал в своей речи глава Кабмина Акылбек Жапаров, похвалил РКФР за быстроту действий, наверное, потому что, наблюдая взаимоотношения, честно говоря, как только Акылбек Жапаров стал главой Кабмина, он так немножко сказал, что давайте-ка ускорить выдачу денег, и, видимо, ускорились. Ну, также это касается и товарооборота, который между странами увеличился в этом году на 40%, составляет сейчас рекордные показатели. Кубат Калыч, поэтому, исходя из этого, по пунктам будем двигаться, да, тогда. От чего зависит успешный рост товарооборота? Это исключительно экономические факторы? Либо же страны для того, чтобы стратегическое и партнерское сотрудничество укреплять, действуют в том числе и в политических каких-то сферах, чтобы наращивать цифры?
Да, постановка вопроса, как всегда, нетривиальна. В части чего? Ну, я думаю, что как раз-таки события 22-го года послужили таким вот триггером, мощным импульсом для финализации и практической проекции, я сказал бы, тех договоренностей, которые доселе существовали на бумаге. Хотим мы того, не хотим, но надо вспомнить тот факт, что когда-то у нас было подписано соглашение аж на 6 миллиардов долларов. Но это было аж в 2018 году.
Давно это было, да.
Да, с тех пор, как говорится, утекло много воды, поменялись люди, поменялись лица, принимающие решения, или, как мы их сокращенно говорим, ЛПР. И при всем том, вектор стратегического сотрудничества остается. И очень хорошо, что есть некая такая непрерывная нить. Она связана с, на мой взгляд, с двумя ключевыми блоками. Это укоренение Кыргызстана в ЕАЭС, потому что формально, логически, мы там уже 8 лет. Но с учетом переходного периода, с учетом того, что нам надо было подгонять нормативно-правовую базу, с учетом того, что нам надо было фактически воздействовать на многие регулятивные аспекты нашей деятельности и переучивать людей в том числе, соответственно, переходный период по некоторым направлениям, я бы сказал, даже еще не закончился. Вот вроде бы 8 лет постоянного нахождения, вот эти вот выигрыши по рынку труда и так далее, и так далее. Соответственно, продолжение курса на вот эту институционализацию, сложное какое слово, думаю, что оно было и останется. Почему? Потому что, ну, во-первых, серьезная разбежка в экономическом потенциале, самое главное, реально располагаемых доходах населения.
Это точно.
Потому что вы же знаете нашу позицию, которую мы неоднократно здесь озвучивали, что во главе угла должны быть реально располагаемые доходы населения.
И их уравнивание.
Конечно.
В том числе и покупательской способности. Вот недавно была, кстати, статистика, что кыргызстанец на свою зарплату может купить в 3,5 раза меньше картошки, чем житель Москвы. Представляете?
Ну вот представьте, что вот мы любим кормить нашего читателя, нашего слушателя избыточными цифрами, там, про ВВП и так далее. Он что, это ВВП кушает?
Нет.
Кушает. Он идет, извиняюсь, в магазин, идет на базар, он смотрит на цены, он смотрит на инфляцию.
И расстраивается. И
расстраивается, смотрит на баланс доходов и расходов. Вот куда надо смотреть, вот где корень. И одновременно вот то целеполагание интеграции. Это раз. Помимо вот курса по евразийской интеграции есть, собственно, двусторонка, так называемая в просторечии. То есть двусторонние отношения России и Кыргызстана закреплены множеством документов. И очень хорошо, что по большей части, пусть помимо евразийской интеграции, в рамках двустороннего сотрудничества у нас идет движение, и достаточно серьезное. Как вы знаете, Евразийский экономический союз, по сути, вынужденно проигнорировал, на мой взгляд, одну из самых главных составляющих интеграции – образовательную и культурную часть.
Приходится в двусторонних отношениях догонять в итоге, как
да.
мы увидели.
И вот здесь я хочу сказать, что вот как человек, который не участвовал в этой межправительственной комиссии, меня забыли позвать, видимо, бывает. Но это и хорошо. То есть это мне позволяет сейчас со стороны как-то посмотреть. Хочу сказать, что результаты впечатляющие. Давайте вот начнем со школ.
Да, давайте.
Расскажите, вот вы там были.
Я там был, много чего видел. А, кстати, от чего я там был? Я беседовал с заместителем министра просвещения Российской Федерации Денисом Евгеньевичем Грибовым. Он, собственно говоря, рассказал нам в материале для радио «Спутник Кыргызстан» все об этих школах. 9 школ, которые взяты с самого успешного стандарта, который был осуществлен в Российской Федерации, будут построены. Только одна в Бишкеке, в Аше, остальные в таких довольно интересных регионах. Что интересно, обучение бесплатное, но учеников и преподавателей тоже будут отбирать по конкурсу. Это вот из последних новостей, которые мы узнали. И уже, кстати, отбор учеников и учителей начнется уже даже этим летом в Бишкеке, Каракуле и Баткене. С экономической точки зрения решения, ну, знаете, все говорят о том, что школы очень дорогие, якобы, что-то 40-50 миллионов долларов на одну школу. С другой стороны, когда мы посмотрели, а чего там будет внутри, 2 бассейна, спортзал, конференц-зал на 600 мест, 64 класс-комплектов. В общем, школы будут крутые. Другой вопрос. А зачем Российской Федерации тратится вообще на все это дело? Ну, кроме говоря, понятно, там, укрепление роли русского языка, образование и все остальное. Но это большие траты. Зачем все это делается с прицелом на экономику и политику в будущее, Кубат Калыч?
Ну, вы знаете, та пресловутая мягкая сила, вот этот soft power, который в свое время в оборот ввели наши американские товарищи, она себя проявляет в том числе через такие проекты. И я считаю, что вот эта линия, связанная с дошкольным образованием, со школьным образованием, возможностью получить дальнейшее высшее образование в вузах, оно прямо влияет на будущее в России, потому что не забывайте, что по демографии там есть свои нюансы. Коэффициент 1,42, но, мягко говоря, не самый лучший. То есть там, где Россия стала Европой, помните, был тезис о том, что Россия должна быть стать частью Европы, выполнен и перевыполнен по демографии, а именно по коэффициенту старения населения и, к сожалению, к великому сожалению, по воспроизводству. То есть вот должен же быть положительный баланс между вновь родившимися и умершими, то есть, чтобы страна росла. А Россия, к сожалению, попала вот в такой вот коридор, из которого сложно выбраться просто так, легко и просто. Понимаете, да? То есть, либо нужно прикладывать гиперусилия, чтобы внутреннюю демографию поднимать через материнский капитал, через льготные ипотечные проекты, чтобы наносили на руках матерей, которые рожают четверо детей, ну, чтобы именно граждане России рождали граждан России, условно говоря. Это один вектор. Он очень непростой, крайне непростой. Еще раз повторюсь, здесь Россия перевыполнила свой план по европеизации. То есть нырнула в самые, так сказать, негативные тенденции старой Европы, тенденции Европейского Союза. Соответственно, наиболее, казалось бы, легкий и простой путь, к которому, например, всегда шла Америка, Соединенные Штаты Америки, это путь иммигрантов. То есть Америка – страна иммигрантов. И историю США делали, как правило, люди, которые родились за пределами США.
Угу.
Это нормально. А в условиях российской специфики, скажем так, лобовой американский вариант не проходит. То есть с самого начала нужно, оказывается, чтобы была вот эта вот социокультурная адаптация к русскому языку, к русскому культуру, русской культуре, извините, к, вообще к аспектам, связанным с пребыванием, там, знанием законов. Ну, то есть многое-многое-многое. Это не считая специальной и профессиональной подготовки. Рынок есть рынок, рынок труда, он большой. Сейчас, особенно после событий февраля 2022 года, произошло очень такое серьезное вот такое взбалтывание рынка труда.
Угу.
Почему уход западных корпораций с одной стороны, релокация части специалистов, особенно в области там IT, например, и так далее, и так далее. То есть очень много факторов, которые повлияли на изменение рынка труда. Но неважно, какая конъюнктура, неважно, какие события, там, февраль 22-го года, еще что-то, важно то, что есть некие устойчивые тенденции на рынке труда, которые требуют системного и глубинного вмешательства сейчас. Для того, чтобы формировать, точнее, влиять на формирование рынка труда, например, в 2030-35 году. Потому что я озвучивал несколько раз на различных мероприятиях, что к 2035 году, это по моим расчетам, каждый десятый житель России будет либо выходцем из Центральной Азии, либо прямым потомком выходцев из Центральной Азии. Еще буквально 5-6 лет тому назад, Тимур, вот этот мой тезис вызывал очень резкое отторжение.
Ну, а чего сейчас-то уже скрывать-то? Так оно и будет.
Я вот помню реакцию абсолютно людей точно на конференциях. Я помню реакцию людей на круглых столах, когда я прямо об этом говорил, условно говоря. Ребят, вот у нас будет такая картина, вы должны привыкнуть. Посмотрите на Британию, посмотрите на Великобританию. В целом, да, где сейчас в Шотландии лидером националистической партии, Шотландии, вдумайтесь, националистической партии, становится этнический пакистанец.
Да вы что?
Да, за шотландских националистов теперь...
В Килте ходят.
Пакистанец. А его конкурент на политическом ландшафте той же Шотландии, представитель лейбористской партии, тоже пакистанец. И теперь лидер шотландских националистов, пакистанец по происхождению, противостоит премьер-министру Великобритании.
Который индийец по происхождению.
И смех, и грех, и в всем том мы видим, что вот эти процессы, они...
Слушайте, они там индийцы с шотландцами так поспорят в Великобритании, что мама не горюй.
Представляете, что вот пакистанско-индийский дискурс перенесен еще и на британскую
площадку. На шотландско-английский, да.
А тут еще шотландско-английский
там в рамках вот Великобритании. Окажется, что какой-нибудь валиец окажется выходцем откуда-нибудь из Ахмадабада индийского.
Иракским курдом.
Ну, там давайте, есть... да, разбавим немножко, да, да, нашу
так
фантазию.
Вот, я специально сделал такой автоп для того, чтобы понять, что в России мы уже видим достаточно много натурализованных россиян, выходцев из стран Центральной Азии. Вот теперь представьте картину, что если бы эти натурализованные россияне имели бы полноценную подготовку по российскому стандарту, были, так сказать, полностью адаптированы с точки вот зрения социокультурных подходов, стандартов, я бы сказал бы, это облегчение задачи для Российской Федерации.
Облегчение.
Да. С одной стороны, мне сразу могут возвратить, сказать, Кувайт Калыч, как же наши национальные интересы, как же так вот...
Люди... Только я хотел возразить вам, Кувайт Калыч, как раз по этому поводу. Вы имеете прекрасное свойство самому себе задавать вопросы.
Смотрите, сейчас мир устроен гораздо сложнее, чем те административно-территориальные границы, которые там нарисовались 30 лет тому назад. Раз. Есть так называемые этносы, суперэтносы, которые не помещаются в рамках исторически сложившихся границ. Вот классический пример, например, там евреи или армяне, то есть которых живет за пределами стран, которые...
Больше, чем в самих странах.
Ориентированные, больше. Вот, поэтому не надо этого бояться, что Кыргызстан может себе позволить экспортировать самый ценный товар – людей. Более того, наши люди не просто так уезжают, они всегда сохраняют связь с родиной, экономическую, извините, родственную. Вот так или иначе, даже наличие российского паспорта, оно не умаляет их возможностей и достоинств реализовывать себя и на родине. Тут же много примеров, и в частности, я вот в ходе написания своей диссертации как раз описываю картину так называемого активного и пассивного избирательного права бипатридов.
Да, вы про это рассказывали. Вот. Очень интересная инициатива.
Да, вот пассивное избирательное право бипатридов, сейчас мы расшифруем от сложного к простому еще раз, это право тех, кто имеет второй паспорт.
Голосовать на выборах и быть избранным,
плюс ко всему. Пассивное – это за него.
А, да, за него могут голосовать, да, может избираться.
Наоборот, мог здесь прийти, грубо говоря, и на уровне местного кинеша быть избранным, потому что у него есть компетенции. Он может быть не только быть избранным, он может быть назначенным. Вот то же самое грузинское экономическое чудо произошло только благодаря тому, что дали вот такое право бипатридам, пассивное. А активное, что он может голосовать, да, за, так сказать, тех, кто остался на родине, за таких же, как он. И тогда вы не поверите, как у нас будет преображаться экономический ландшафт. Особенно в условиях отрицательной селекции элит, которую мы, к сожалению, наблюдаем последние, наверное, лет 15.
Есть такое.
Люди, которые соответствуют формальным принципам, таким, что да, он где родился, там сгодился, да, у него один паспорт, да, он, как говорится, локальный политик, который пытается стать политиком республиканского уровня, но, извините, у него либо кругозор, либо уровень знаний, либо уровень компетенции и навыков, ну, мягко говоря, слабее, чем те наши ребята, которые себя реализовали в той же Российской Федерации. А там есть очень интересные люди, там есть настолько достойные наши люди, самое главное, неважно, какой они национальности, они наши, кыргызстанцы, понимаете, которые достигли там карьерных успехов, и мы должны их реэкспортировать к себе, реимпортировать, то есть, раз они тоже отправлены, как говорится, в воле и судеб туда, они там реализовали себя, потом мы говорим, вот, не хватает компетентных специалистов там, там и там.
Ну, есть не очень хорошие примеры, конечно, типа Тенгиза Бултурука,
но... А это канадец. Это не... Мы не трогаем. Я про россиян говорю.
Все понятно, хорошо.
Про двусторонку говорим. Бога ради, с американскими товарищами,
с канадскими, да. Дел не имеем.
Сегодня мы говорим про Россию.
Вернутся ли Кубат Калыч, какие интересы возвращаться? Чисто патриотические какие-то порывы?
Видите, и да, и нет. С одной стороны, наши люди чем сильны, тем, что вот эти вот корни, они мощные. То есть они сами по себе будут тянуть. Я еще не встречал тех людей, которые просто брали так, отсекали и все. Я родился здесь, а там мне ничего не держит. Момент второй. Если будут такие правила игры, они будут с удовольствием возвращаться. Для чего? Для того, чтобы реализовать себя. Да, та же Россия большая страна, 150-миллионная, и, соответственно, ну, мягко говоря, иногда сложно конкурировать. Ты можешь дойти до уровня, до предела своей компетенции, а дальше таких, как ты, уже много специалистов. И вот тут открывается окно возможностей у себя на родине. Это абсолютно нормально. Посмотрите на тех же спортсменов. Миграция.
Да, кстати.
Меняют, например, гражданство. Вот,
потому что там в олимпийской сборной все места заняты, а здесь, пожалуйста, свободно, еще можно новый вид спорта представлять от Кыргызстана какого-нибудь.
Например, вот в Казахстане кейс по теннисистке.
Да-да-да.
Вот это же вообще уникально, да, что как бы забавно наблюдать, когда российские болельщики при всем том видят флаг Казахстана, и ну, для них это нормально, потому что они в любом случае считают ее своей теннисисткой.
Ну,
и
да.
Наоборот, мы тоже можем к этому подходить, к системе такой вот как бы конвергенции. Я не хочу говорить о том, что мы там уже нащупали какие-то контуры более глубокой интеграции по аналогии Союзу России и Белоруссии. Нет, я думаю, что сегодняшний уровень интеграционных объединений он достаточен. То есть мы работаем в трех слоях. То есть первый общий слой, может быть, чуть более рыхлый, это СНГ. Второй слой более системный – это ЕАЭС, но он отсекает от себя культурную составляющую, образовательную и так далее. И третий уровень, назовем так, узкоотраслевой – это ОДКБ. То есть некий внешний контур безопасности. Кстати, о конвергенции, поэтапной конвергенции Евразийского экономического союза и ОДКБ я говорил в феврале, в начале февраля прошлого года на одном из заседаний Валдайского клуба. И интересно, что новый генсек ОДКБ, господин Тасмагамбетов, стал повторять те же тезисы, которые ваш покорный слуга озвучил. Это говорит о том, что, в принципе, я увидел правильное направление. Возвращаемся к нашей двусторонке. То же Содружество независимых государств обозначило контуры по, например, атомной энергетике.
Вот это, кстати, очень интересно. С другой стороны, вопросы конкретно атомной энергетики, они конкретно не разглашались, скажем так. Да, есть все еще рабочая группа, которая была сформирована с двух сторон для того, чтобы оценить наши возможности и в том числе все сроки и рентабельность вообще всего этого строительства. В частности, заместитель министра энергетики об этом рассказывал на полях межправкомиссии. Ну, пока планы остаются такими же. Это два малых блока АЭС, которые должны будут, в общем, сгенерировать что-то там около 400 мегаватт электричества, если я не ошибаюсь. Но, тем не менее, что сказал заместитель министра? Он сказал, что сейчас мы проводим самую большую работу, а именно возвращаем все вопросы, которые связаны с ураном, с ядерной энергетикой, в такое позитивное поле для общественного восприятия. Короче говоря, понятным языком, люди у нас боятся атомной энергетики. Есть очень много стереотипов о том, что в сейсмоопасной зоне никакую ядерную энергетику не нужно реализовывать. От того, что у нас якобы речки есть, лучше вот таким вот образом чисто, экологично все это делать. Кубат Калыч, вы уже говорили как-то о том, что без атомной энергетики кризиса энергетического не избежать в Центрально-Азиатском регионе. Вообще лучше оставить воду для фермеров и рыбоводов, и для сельского хозяйства, электричество пусть крутят другие турбины на другом приводе. Что значит, перспективно ли строительство у нас в стране атомных электростанций с точки зрения того, что у России пока не сложилось, в том числе и по нашей вине, опыта реализации успешных энергетических проектов крупных на территории. Были скандалы с Верхненарынским каскадом ГЭС, несколько взглядов на эту проблему. Вот теперь подбираемся уже к атомным электростанциям. Там Росатом строят такие вот блоки чуть ли не по всему миру. В Лаосе скоро будут строить.
Вы знаете, я хочу сначала закончить вот по школам и плавно перейти к энергетике. Почему? Потому что и то, и другое, и третье – это наша инфраструктура. То есть, обратите внимание, что инвестиции в образование людей – это ключ к нашему будущему, потому что здоровые, образованные, всесторонне развитые люди – это богатство любой страны, неважно, с каким паспортом человек проживает. Поэтому я закончу тему по этим 9 школам. Если получится нам добавить серьезные проекты в области медицины, в области промышленной медицины, еще какие-то аспекты на основании российского опыта, это будет огромнейший задел для всех нас, чтобы не сложилось впечатление, что я ратую только за вот эту конвергенцию, так сказать, систем, чтобы люди отсюда уезжали. Нет. Я хочу, чтобы люди были образованные и здоровые. А вот теперь по поводу здоровья. Вот, например, что сделал Росатом в отношении Кыргызстана? Помимо АЭС, к которому мы сейчас перейдем, он заплатил 100 тысяч евро в МАГАТЭ, вот Международное агентство по атомной энергии, для того, чтобы поддержать развитие потенциала Кыргызской республики в области борьбы с раком. То есть, получается, Росатом сейчас через международные структуры резко увеличивает наш потенциал, потенциал Кыргызской республики в области онкологии. Вот, это вот продолжение, то есть будь образованным, будь здоровым. Это крайне немаловажно. И если мне не изменяет память, уже освоено около 2 миллиардов рублей на хвостохранилище.
Да-да.
Майлусу, по-моему, да, и еще.
Ну, где? Там находятся самые, да, крупные, да, хвостохранилища, а к сожалению.
Вот эти хвостохранилища, какой они несут потенциальный экологический...
Да, страшный вообще. Считайте, на пороховой бочке там люди сидят, потому что это действительно самые крупные хвостохранилища урановых отходов на территории Советского Союза. Это факт.
И это прямой удар по здоровью населения. Почему оттуда люди бегут? Потому что, ну, невозможно жить вот в там, где хвостохранилище, в Карабалте, Майдусу и там еще в других местах. Потому что это и есть, собственно, хотим мы того, не хотим, прям коктейль, компот из самых вредных веществ, которые, наверное, с которыми сталкивалось человечество. Поэтому я считаю, что здесь Росатом немножечко не дорабатывает с точки зрения пиара. Почему? Потому что объяснять, разъяснять о том, что сделано, какая работа вот в этом направлении ведется, ну, на мой взгляд, мы недооцениваем. И то направление, которое вот есть теперь по онкологии, это большой плюс. Да. И я считаю, что вот теперь, переходя к энергетике, мы должны понимать, что вот она, инфраструктура образования, здравоохранения и инфраструктура в широком смысле этого слова, чтобы мы жили нормально, чтобы у нас было бесперебойное энергоснабжение, чтобы у нас было тепло в доме, потому что человек может быть сытым, но замерзшим.
Это неприятно. Я вот как раз сейчас такой сытый, но замерзший.
Да?
Отопление-то отключили с 1 марта, а не тепло,
честно говоря. Больше двигаться надо, больше двигаться. Даже, может быть, вам сделать какую-то студию с велосипедом, знаете.
Да, поэтому на работе я сижу, здесь, по крайней мере, тепло.
Ну, у вас половина коллектива в спортивных костюмах, вижу.
Именно так.
Как раз борется с охлаждением. Так вот, теперь, что касается энергии и вот этого бесперебойного обеспечения. Вы знаете, как бы ни кричали турбоэкологи, я их так называю, о том, что все, что связано с атомной энергией, это харам, что это неправильно, что это не относится к экологически чистой энергии. Это не совсем так. Я бы сказал, что это вообще неправда. Обратите внимание на позицию Франции, которая особняком стоит в Европейском Союзе,
конечно,
которая придерживает в целом европейской энергетической хартии, при всем том требует... По-другому назвать не могу. Требует, чтобы в европейской зеленой таксономии атомная энергетика была прописана как экологически чистая.
Потому что во Франции самое большое число в мире атомных энергетических блоков работает.
На душу населения. На втором месте стоит США.
Да.
И вот получается парадокс такой, что Васька кушает, доест. Как там? Слушает, доест.
Да.
Извиняюсь, неправильно сказал. Так вот, и... Соответственно, я бывал в тех городах, рядом с которыми стоят атомные станции. Я проезжал мимо них, жил в тех городах, которые вот рядышком.
Как люди светятся на улицах вместо лампочек?
Нет. Вы знаете, настолько мощно поставлена система контроля. Есть места, где в общественных местах, извините, такие таблички стоят. Можно увидеть.
Здесь у нас только микрорентген в час, да?
Да, да.
Типа,
да,
такого.
И не считая тех ситуаций, которые были сродни Чернобылю или Фукусиме, в целом атомная энергетика считается экологически чистой и безопасной. Вопрос в том, что всегда есть там 1% из 100, что какие-то могут быть какие-то непредвиденные ситуации. Поэтому... Как правило, атомные станции ставят, где есть водоемы, потому что требуется водяное охлаждение, потому что конструкции с воздушным охлаждением чуть дороже. Учитывается сейсмика. Вот я был в Армении, там вот знаменитая их атомная станция в горах. Ничего, нормально, все хорошо, работают все счастливы. Есть атомные станции, которые построены фактически на стыках тектонических плит. И в ближайшее время будет опубликован отчет, знаете, по какой станции? По строящейся станции в Акуя, это Турция.
Угу.
Росатом строит большую станцию
атомную, в Турции,
именно там, где произошло вот это вот разрушительное землетрясение. По первоначальным цифрам, по тем данным, которые сейчас есть, которые были сразу после землетрясения, ни одного маломальски значимого разрушения, трещин, подвижек не было от слова вообще. То есть, вот в это землетрясение, в котором Турция пострадала на 100 миллиардов долларов, где она потеряла, к сожалению, 50 тысяч человек, основание атомной станции, которую возводит Росатом, не пострадало вообще. То есть, она даже трещинки не дала. По сути. То есть, вот только какие-то были, как сказать, временные сооружения, ну, при строительстве, какие-то там бараки какие-то, там, может быть, какие-то были элементы, там, повреждений и так далее. Но само вот это основание ни одной трещины, чтобы было понятно. Дальше. Что касается атомных станций малой мощности, мы здесь в «Спутнике» проводили круглый стол, когда участвовал как раз-таки тот замминистра, которого вы упоминали, когда был зам председателя правления «Газпром Кыргызстан», когда приезжал вот представитель ММ «Уран» господин Притчин. Ваш покорный слуга был модератором этого круглого стола. И вот тогда, значит, Барбек Укушевич сказал, а давайте мы поднимем мощность до 300
мегаватт. Да-да-да.
И это почти совпадает с тем, что вы сказали. То есть, соответственно, тот выход, который будет от этих станций мощностью 55 ватт, насколько я помню изначально, все-таки здесь уже будет, не выходя за параметры малых АЭС, все-таки помощнее. Это большой плюс для нашей страны.
Ну, чего размениваться? Нам уже сколько электричества нужно, все больше и больше. Кстати, на этом же собрании Межправкомиссии еще одна новость прозвучала о том, что Российская Федерация поставит в Кыргызстан 800 мегаватт электричества.
А это тот проект, с которыми мы носились еще, знаете, когда в 2016 году, когда я работал в Евразийской экономической комиссии помощником министра по энергетике и инфраструктуре, мы поднимали тему вот этого сибирского энергомоста. Я очень рад, что по прошествии вот этого достаточно длительного периода мы все-таки уже вплотную пришли к практической реализации.
Угу. А в чем там проблема была, правда, действительно? Почему мы из России раньше не брали электричество? Через Казахстан не получалось прокачать?
Через Казахстан здесь идет переток, либо так называемый своп-операция. То есть, чтобы не гонять по проводам, то есть, то электричество, которое нам отдает
Казахстан,
Сибирь, да, скажем, да, 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 северному Казахстану, нам, в свою очередь, отдает южный.
Вычитается, да?
Да, это экономия. И в рамках КИГОКа, то есть, вот КИГОК – это единая казахстанская энергетическая система, просто происходит взаимозачет. Они не мучают свои провода, а выигрываем мы, как импортеры. С другой стороны, обратите внимание на то соглашение, которое подписал премьер-министр Кыргызстана, или как там сейчас, председатель Кабмина, господин Джапаров, который Калбек Усенбекович, с китайскими товарищами из Синьцзяня.
Я вот как раз, когда был на межправкомиссии, там в зале меняли флаги с кыргызско-российского на кыргызско-китайский. Вот. Мы уже знали, что что-то будет, только не знали точно что.
А там было подписано соглашение про энергомост Кыргызстан-Синьцзянь,
да,
в котором Кыргызстан намеревается быть экспортером электроэнергии в Китай. То есть, это звучит как бы, думаю, весьма фантастично на фоне
думаете, того, что
сейчас это импортер.
А может быть, это звенья одной цепи? Это может быть, Россия хочет в Китай поставлять,
возможно,
электроэнергию через нас?
Честно говоря, у России с Китаем есть своя граница, раз. И в отношении стыковки российских электрических сетей с китайскими через Алтай у них тоже этот вопрос.
Нормально все, да?
Вопрос в другом. Вопрос в том, что Россия искренне желает энергонезависимости Кыргызстану, раз. А второе, за счет того, что здесь будет работать тот же Росатом, и все-таки, я надеюсь, Россия войдет в ту же комбарату, соответственно, прямое участие российских компаний в энергетике Кыргызстана, оно позволит рано или поздно перенаправить электроэнергию в Китай. Вот поэтому звенья одной цепи, да, но через производство энергии. Это очень важно.
Ага.
И еще один немаловажный момент, о котором мы тоже говорили в этой студии несколько раз. Пресловутый проект КАСА.
Ух ты, я считаю, вспомнили вы, Кубатка,
да, вечер,
забыл про него.
Потому что в рамках КАСА 1000, я считаю, это деструктивный проект, и по сей день это считаю, что это так. За счет энергомоста Кыргызстан-Китай мы сможем снять себя с этой иглы. То есть, Бога ради, вот эта инфраструктура, которая возводится, мы в нее залезли. Я категорически против, чтобы мы на шею нашего народа вешали вот выплату еще этого кредита Всемирному банку.
Непонятного, за возможность поставлять электричество черт знает куда и непонятно по каким ценам.
Это проект мадам Клинтон, он, честно говоря, настолько деструктивен, что это отдельная тема для разговора. В условиях развития атомной энергетики в Пакистане силами китайских товарищей, и когда Пакистан говорит, а если мы будем по касса тысячи продавать электроэнергию в Центральную Азию, все открыли рты, занавес. Это было на заседании. Понимаете, когда они все пытались заставить пакистанцев покупать по этим пресловутых 9 центов, Афганистан сказал, что мы покупать не будем, мы только транзитеры, а потом у них еще и власть поменялась в Афганистане, которую никто не признает в мире. Представляете, какой там уровень рисков финансовых. При всем том, тот, кто лоббирует этот проект, он считает, что все хорошо, прекрасная маркиза. Там все горит, все ломается, все сыпется. И... я считаю, что лучше нам денонсировать это соглашение, возможно, подпортить отношения немножечко там с тем же Всемирным банком, но соскакивать с этой иглы – это не наш рынок. То есть Южная Азия в данном случае – это, хотим мы того, не хотим, это рынок приграничных стран – Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан. Дай бог нам свою энергонезависимость обеспечить, честно скажу. А потом... хорошо, запускайте потенциал Рексора Джаза, запускайте Камбарату, строите атомную станцию. Вот вам рядом Синьцзянь, с превеликим удовольствием, Южный Синьцзянь, Кашгарская экономическая зона будет брать. Когда я там был, в Кашгаре, и местные бизнесмены меня повезли чуть в сторонку, я вижу прямо бескрайнее такое вот поле уже нарезанное. Я говорю, а что здесь будет? Это индустриальный парк. А дальше что? Это будет жилье. А, и что дальше? Они говорят, ну...
а там посмотрим, что, ничего
а
построить, там
посмотрим, что ли? Я спрашиваю, а замах какой? Они сказали, говорят, ну, если все будет нормально, то в Южном Синьцзяне, вот, а это та часть, которая примыкает в первую очередь к Кыргызстану, угу, в большей степени к Таджикистану, будет проживать 6 миллионов человек. То есть на тот момент это было ровно население Кыргызстана.
Все понятно.
И вот представьте, что вот та часть, какой у них будет уровень энергопотребления.
Это
будет...
ну, из Кашгара будут делать город-миллионник несколько раз, насколько я понимаю.
Ну, то же самое, как с Урумчи. То есть,
ну, Урумчи уже очень, очень большой город, да.
Успешный опыт, и они умеют, в общем-то, вот... воспроизводить успех, как я говорил. И, соответственно, стратегически мы делаем правильно. То есть, российская энергетика – раз, российско-кыргызские энергетические проекты – два, экспорты энергии союзнику, а Китай – это союзник. В отличие, извините, от непонятных отношений с Таджикистаном, мы же еще их не урегулировали.
У нас пока не урегулировали.
Такая, мягко говоря, холодная
фаза, назовем ее так, да. Ну, гонять по этому, да, электричество, непонятно по каким проектам, да, честно говоря, рискованно.
И, соответственно, смотрите, когда мы обеспечим стабильность энергетического, так сказать, рынка, мы можем переходить к фазе индустриализации и реиндустриализации. То есть мы можем говорить уже о том, что на территории Кыргызстана могут спокойно развиваться крупные промышленные предприятия. Потому что, вот вспоминая свой опыт работы в правительстве, мы все ходим с инвесторам, показываем там welcome, идите к нам, мы вам то, мы вам это. Те, кто доходит до какой-то линии, сталкиваются с вот этими ограничениями инфраструктурного характера. Нету дороги, нету водоснабжения, нету канализации. И самое главное, нету электроэнергии. А современные производства, особенно связанные с тем же нефтехимом, они требуют еще и газообеспечения. Вот представьте, куст электроэнергия в первую очередь, во вторую очередь это вода, в третью очередь, конечно же, дороги, если очень сильно повезет, то канализация и теплоснабжение. То есть, почему все прижимаются к городам?
Потому что там все это есть.
Да, потому что там советская инфраструктура. Мы до сих пор 30 лет независимости, у нас 80% паразитируют на советской инфраструктуре. Мы ничего нового не построили. Ничего нового. Вот давайте спросим, именно я вот веду речь об инфраструктуре. Не как про какие-то там мифические малые ГЭС, я не очень верю в их потенциал, потому что, да, их легко возводить, но реально стабильно энергию могут давать только крупные гидроэлектростанции. Либо источники энергии, которые не зависят ни от воды, ни от чего-либо, ни от ветра, надуло, не надуло, насветило, не насветило, это атом. То есть, извините, процесс, сказать, этот же стабильный, ты его запускаешь, и вот он идет, и все, срегулируешь, это уже второй вопрос. Поэтому баланс Кыргызстана, я имею в виду энергетический, он должен зиждиться на минимум вот этих четырех пунктах. В первую очередь, гидроэнергетика, которая у нас уже есть, и согласен, что все эти проекты требуют глубокого и всестороннего изучения. Я считаю, что это была очень серьезная политическая ошибка, когда было денонсировано соглашение по строительству Камбаратинской ГЭС и каскада Верхненарынских. Хорошо, что мы признали свои ошибки. И нынешний министр энергетики Российской Федерации, господин Шульгинов, он как раз-таки когда-то возглавлял Русгидро.
Да-да, вот, вы уже рассказывали.
Возник наш конфликт по Верхненарынским ГЭС. Он такие вещи не забывает. И в одном из интервью российской газете «Отраслевой» он прямо об этом сказал, что Кыргызстану мы здесь спуску не дадим, потому что мы считаем, что это была ошибка политическая. Давайте идти тогда уже по ее решению в экономической плоскости. И мы довели до суда в Гонконге. Россия с Кыргызстаном судились в Гонконге. Кыргызстан проиграл это дело, но надо отдать должное, признали, что да, мы не правы. Для того, чтобы расчистить баланс и идти дальше. И второй столб – это атомная энергетика, в будущее которой я верю, потому что мы могли бы здесь найти вот эту правильную конфигурацию. И здесь я считаю, что нам нужно заниматься широкой разъяснительной работой. И никто еще пока не отменял тот закон, который был принят при господине Джейнбекове о запрете добычи урана и тория. Угу. Здесь однозначно есть над чем поработать нынешнему составу парламента, есть над чем поработать Министерству энергетики. Ну и, собственно, общественное мнение мы не можем игнорировать в нашей стране. У нас обостренное чувство справедливости. Третий уровень – это теплоэлектростанции. Я считаю, что их потенциал тоже недооценен. Понятно, что в основном у нас бурые угли, но в России есть уже технологии, которые близки к так называемому blue coal, то есть голубой уголь, то есть экологически чистое сжигание бурых углей. Давайте в этом направлении интенсифицировать наши усилия. Ну и четвертый угол – это, собственно, есть ВИЭ, да, то, что мы называем возобновляемые источники энергии, поставить солнечные фотоэлементы, поставить ветрячки и так далее, микро-ГЭС, малые ГЭС и так далее. В отношении, кстати, солнечной энергетики здесь получился интересный такой казус. Я общался с представителями казахстанской компании, которая, мягко говоря, на белом ослике сюда въехали в Кыргызстан и сказали: все, мы будем строить, мы то, мы сё. Перехватили летом прошлого года инициативу, подписали кучу соглашений. Вру, это в конце мая, когда господин Токаев сюда приезжал с визитом. И тогда они прям, расталкивая всех, пропихнули вот подписание вот этого соглашения, что они будут строить на Иссык-Куле вот эту большую солнечную станцию. От Кыргызстана выступает такой партнер, как Бишкек Солар. Да, я их прекрасно понимаю, что сейчас они столкнулись с тем, что программа, обозначенная словами, не подкрепляется реальными действиями. И они сказали так: вот у нас есть уже более приземленный российский инвестор, давайте делать заново конкурс. И фактически дезавуировали то соглашение с казахстанской компанией.
Ну и в итоге, собственно, теперь с российским инвестором будет реализовываться данный проект.
Ну, будем надеяться, что проект будет успешным. Я сторонник того, чтобы все-таки диверсифицировать риски. То есть, если у казахстанских компаний, а я знаю несколько, которые успешно реализовали проекты по ВИЭ, там. У них есть свои неплохие наработки, знаете?
Это да.
Потому что они научились работать в пустынной степной и предгорной местности. Вот если вы ездили на Алма-Ату в сторону...
Ну, конечно, Алматы, все видели, эти ветряки видели, конечно.
Это же горная местность. Это же тоже, как бы, так сказать, навыки и специфика, которая не всегда есть у российских компаний, которые могут строить там ближе к лесам или, например, там морской шельф и так далее. Я считаю, что в рамках нашей евразийской интеграции можно и нужно вот все-таки вместе двигаться, не выталкивая друг друга.
Ну, а все-таки работая всем вместе, да. Но, с другой стороны, очень интересно сегодня получилось расшифровать те пункты, которые приходили из сообщений о работе Межправкомиссии России и Кыргызстана, которая была совсем недавно в госрезиденции Ларча. И, знаете, вот сегодня поговорили, и даже как-то захотелось верить в светлое наше энергетическое и, в принципе, даже товарно-индустриальное будущее. Все благодаря глубокому анализу и пониманию ситуации от ведущего программы экономики и не только, экономиста Кубата Рахимова. Кубат Калыч.
Вот, мы, когда говорили про школы,
да,
с вами забыли очень важный момент о том, что Россия делает взносы в программы ООН продовольственные.
Да-да-да.
Да, и вот и получается, что обеспечивается горячее питание в 800 школах Кыргызской республики.
Ну, это да, очень всегда интересно, как забывают о том, что Россия работает в рамках ООН, как раз-таки поставляя и оборудование, и продукты для малообеспеченных семей, и для работы школ социальной, как раз-таки по этой линии в нашу страну. То есть не только сотрудничество напрямую.
Да, это вот, на мой взгляд, вот вроде бы незаметные там эти 35 миллионов долларов или сколько там, которые тратятся на эту программу, но часто пиарщики ООНовской программы, они говорят, мы, ООН, и так далее, и все это воспринимают как что-то ООНовская программа, а деньги на самом деле...
Да-да-да, мы об этом все время рассказываем и ездим эту муку встречать на вокзал.
Кстати, витаминизированная мука – это здоровье детей. И это очень важно на самом деле, потому что поставки такого рода продукции, они являются стратегическими.
Вот такой. Именно.
Да. Поэтому здесь мы, как говорится, начали за здравие. Давайте закончим за здравие в том плане, что три коня, тройка. Образование, здравоохранение, инфраструктура. Мы сегодня сознательно не говорили про рост товарооборота, мы не говорили про промышленные производства, мы только затронули. Только три аспекта. Инфраструктура, здоровье и образование. И это уже достаточно для того, чтобы говорить, что сотрудничество находится на очень высоком уровне.
Ну, так же, как об этом говорили и Кулбек Чапаров, и Алексей Логвинович Аверчук на встрече. Иногда кажется, что политики, когда говорят между собой, то они устали и говорят или с бумаги, или очень утомленно. Другое дело, что если придать этому действительно, ну, такой оборот дела, и действительно понять, что люди очень много работали и устали, ну, по крайней мере, вот мы смогли довольно, так думаю, обстоятельно и позитивно расшифровать все эти события. Кубат Калыч, большое спасибо. До следующей неделе.
Об экономике и не только. С Кубатом Рахимовым.